tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Du var som man kommer från Norge. Du checkar checkin.
Деколонизация здорового человека. Сергей Чернышов. Боевики Хамас – это на самом деле борцы с израильским колониализмом. Абей – талантливее Пушкина, а Россия на протяжении всей своей истории только и делала, что угнетала ингрийцев. Так, видимо, должны называться граждане свободной Ингрии. В своем крайнем маргинальном изводе нынешнее деколониальное движение – и на всем постсоветском пространстве представляет скорее повод для изумления и иронии, чем приглашение к диалогу о будущем. К несчастью, именно в таком виде идея деколонизации в основном и известна в России, тем самым дискредитируя этот способ осмысления и преодоления имперского прошлого. Мы все еще не впутываем сюда феминизм и множество других движений угнетенных, претендующих на особую важную роль в постколониальном мире. Между тем, деколонизация, будучи научной моделью, а не набором лозунгов, и правда может не только объяснить настоящее, но и предсказать будущее регионального развития России. Для этого, правда, недостаточно заявить с трибуны Европарламента, что в 1992 году нелегитимные представители бурятского народа подписали федеративный договор, и Бурятия вступила в Российскую Федерацию. Важнее понять, что Россия в этом деле не уникальна, и многие страны мира накопили огромный, осмысленный и описанный опыт изживания в себе империи. И главное в деколонизации – не поставить новые пограничные столбы, а преодолеть колониальное мышление и уберечься от производства старых репрессивных имперских практик на местном уровне. Не уникальная империя. Постколониализм – это, если упрощенно, интеллектуальное движение в истории и социальных науках, которое провозглашает, что жить нужно без разделения на поработителей и порабощенных, метрополии и колонии, лучших и худших. Деколонизация является моделью преодоления болезненного социального опыта не только в колониях, но и в метрополиях. Основателем современной постколониальной теории считается Эдвард Саид, выпустивший в 1978 году книгу «Ориентализм». Нужно понимать, что Саид был человеком уникальной судьбы. Араб-христианин с хорошим западным образованием, профессор ряда лучших университетов мира и заместитель Ясера Арафата в руководстве Фатх. Из такого контекста он и видел мир. В таком контексте и написан его ориентализм. Восток, арабские страны и Индия, должен освободиться от колониального гнета Запада, США и Европа, почувствовать себя на равных. Развитие этих идей показало очевидное. Отцы-основатели постколониализма были левыми и даже левацкими интеллектуалами с пафосом антизападной, читай, антикапиталистической риторики. Франц Фанон в своем эссе «Черная кожа, белые маски» сравнивает это с чернокожими, которые становятся «белее», в кавычках, когда начинают подражать Западу и тем самым изменяют самим себе. Возможно, именно поэтому СССР с самого начала не рассматривался отцами-основателями постколониализма как колониальная империя. И эта традиция сохранилась до наших дней, прежде всего в России, где историки, антропологи и социологи очень любят порассуждать о судьбах постколониальной Индии или Вьетнама, но совершенно не замечают аналогичных проблем в своей собственной стране. Когда открещиваться от постколониальных идей в России стало совсем невозможно, возникли самые разные теории о том, что и Россия, и СССР, конечно же, были империями и угнетали своих подданных, но все-таки это были империи в чем-то уникальные, а может даже и не империи вовсе. Любимый аргумент не только современных российских ученых, но даже и самого Эдварда Саида состоял в том, что Россия колонизировала тех, кто находился рядом, в общем-то похожие народы, сухопутная империя, а европейские страны – тех, кто далеко. Впрочем, нетрудно догадаться, что вплоть до 20 века путь из Москвы в Иркутск по суше был несоизмеримо сложнее, чем из Лондона в Сидней по морю. Так что можно еще поспорить, кто был рядом, а кто далеко. Тогда возникла идея внутренней колонизации, которую продвинули в массы культуролог Александр Эткинд, но задолго до него сформулировал Николай Ключевский. Россия, дескать, такая специфическая империя, которая колонизировала не другие страны, а саму себя. Даже украинский историк Сергей Плохий в книге «Потерянное царство», написанной уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, говорит об уникальности Российской империи и СССР. Великобритания, на его взгляд, владела империей, а Россия сама была империей, то есть это ее внутренняя сущность, а не внешний атрибут. Последователи постколониальной теории на этот счет заметят, что такой подход тоже является проявлением имперского мышления. Дескать, Россия, конечно же, уникальнее, чем какие-то там обычные западные империи. Не вдаваясь в долгие теоретические построения, давайте просто предложим, что Россия, СССР и снова Россия – самая обычная империя, коих было много на планете Земля. Что же тогда мы увидим? Думать как колония, значит быть колонией. Еще один основоположник постколониальных студий, психиатр-философ Франц Феннон в книге «Несчастные земли» показывает, что самое страшное в природе колониализма – это навязывание порабощенным народам колониальной идентичности. Да, ресурсная эксплуатация – это ужасно, но еще ужаснее то, что люди сами начинают верить, что они вторичны по отношению к метрополии. Поэтому форматирование мышления колонизированных народов – основное свойство любой империи. В те времена, когда Франция была империей, школьники в Конго, Алжире и Индокитае читали в учебниках фразу «наши предки были галлами», а на берегу Средиземного моря в Тулоне до сих пор стоит мраморная доска, сообщающая, что отсюда в 1830 году отплыла военная экспедиция, которая принесла в Алжир свет цивилизации. Так и написано – свет цивилизации. Несуществующая уже больше полувека Британская империя остается главным объектом изучения для школьников почти всех независимых стран Карибского бассейна или Индии. Их система образования ориентируется на экзамены в Британии. Распространенная по всему миру основная идея имперской истории очень проста. В колониях до прихода метрополии ничего не было. Местные народы интересны не более, чем животные в тамошних лесах. А вместе с колонизаторами пришла культура, экономика и образование. Что нам это напоминает? Верно, классический сюжет российской и региональной истории, который каждый может прочитать не только в учебниках истории, которая чего-то начинается для всех школьников от Ростова до Владивостока с призвания Рюрика в Новгород, но и в любом краеведческом музее, где вам расскажут о доисторической флоре и фауне, местных охотниках и собирателях, а затем русской колонизации, которая дала этому любому в России краю примерно все. Идея пустых земель, которые осваивали русские, классическая для отечественной исторической науки. Идея местных народов, которые нужно изучать, с умилением слушая бабушкины небылицы на тарабарском языке, известна каждому, кто знает, как работают отечественные институты этнографии. Отсюда и тотальная неосведомленность о местной, не московской истории, которая сейчас фиксируется в Сибири. Не уникальная колония. Сибирь в этой же рамке совершенно типичная колония, которых было в истории множество, со своими многовековыми кровавыми колониальными войнами от Ермака конца 16 века до русско-чукотских войн 19 века и после революционных подавлений бурятской и дальневосточной государственности. Со своей навязанной извне историей, основные идеи которой высказаны еще в XVIII веке немецкими историками Миллер и Паллас, без особых изменений сохранились до наших дней. Со своим особым колониальным управлением, казанским, а затем сибирским приказом, канцелярия которого была окончательно упразднена только при Екатерине II. Хотя правовое поле Российской империи полностью распространилось на Сибирь только в начале XX века с введением гласного суда и институтов гражданского соучастия. Как и в других колониях, генезис деколониальных идей проходил в Сибири по довольно типичному сценарию. Впервые их сформулировали здесь областники, те же самые русские, потомки бывших колонизаторов, а не представители местных народов. Но точно так же борьбой за независимость США занимались не индейцы, а потомки английских колонистов. Точно так же в Австралию идею австралийского пути выдвинули потомки британских ссыльных. Даже культурный контекст вокруг Сибири складывался довольно типично для мировой имперской истории. Рюдьярд Киплинг, родившийся в Бомбее, своего рода британский областник, торжественно прославлял бремя белого человека. «Неси это гордое бремя, родных сыновей пошли, на службу тебе подвластным, народом на край земли, на каторгу ради угрюмых, метущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину людей». Также и русские писатели Чехов, Достоевский, Гончаров, Радищев, побывавшие в Сибири, сформировали о ней для своих читателей образ пустой недоразвитой окраины, куда русские несут свет цивилизации местным дикарям. После колониализма. С большой долей вероятности в России тоже однажды начнется деколонизационный процесс. Как показывает опыт той же Канады или страны Центральной Азии, для этого даже не нужно изобретать местную идентичность и локальную историю. Они возникают уже после размежевания с метрополией. И самая главная опасность на этом пути – это опасность воспроизводства всех тех же колониальных практик, только на местном уровне. Другими словами, вместо избавления от имперскости создать новую империю, только чуть поменьше, и свою собственную. Так, например, происходит в Пакистане, где в федеральной зоне племен была фактически воспроизведена механика властвования образца британской колониальной администрации, где эта же территория называлась «полоса племен». Так, по мнению некоторых ученых, сейчас происходит в Центральной Азии, где деколонизация на словах фактически приводит к смене метрополии, на которую вновь ориентируются. В случае Казахстана, например, речь идет о копировании образовательной или финансовой модели западных стран. Дети империй, которые начинают деколонизацию, действительно очень часто скатываются к простому копированию практик своих бывших метрополий. Как СССР был единственной империей в мире, официально исповедующей деколониализм, так и новые центры деколонизации в России рискуют стать вывернутыми наизнанку империями. Единственным рецептом от этого классики считают наличие думающего автора, исконного жителя колонии Феннон, включенного в процесс принятия решений и могущего говорить. Гаяти Спивак. Иначе говоря, местные жители, большинство, они самые шумные активисты, должны почувствовать себя ответственными за принятие решений у себя дома. Кажется, что пока именно наличие такого значительного по размерам и конструктивности по характеру своих действий сообщества думающих субъектов – это самое проблемное место в деколонизации России.
Government,